Ги де Мапассан. Избранник госпожи Гюссон. Новеллы. Мы только что проехали станцию Жизор, где меня разбудили голоса кондукторов, выкрикивавших название этого городка, и я снова стал уже засыпать, когда страшный толчок выкинул меня с моего дивана прямо на толстую даму, сидевшую напротив. У паровоза сломалось колесо, и он свалился поперек пути. Тендер и багажный вагон также сошли с рельсов и лежали рядом с умирающей машиной, которая охала, хрипела, свистела, пыхтела, плевала, совсем как лошадь, когда она падает на улице. Бока у нее поднимаются, грудь вздрагивает, ноздри дымятся, по всему телу пробегают судороги, и видно, что она не в состоянии сделать ни малейшего усилия для того, чтобы встать на ноги и снова пойти. Ни убитых, ни раненых не было, только несколько ушибов, так как паровоз еще не успел дать полный ход, и мы с большим огорчением смотрели на большое железное животное, которое лежало искалеченное, не могло вести нас дальше и, быть может, надолго загородило нам путь. Без сомнения, придется вызывать из Парижа добавочный поезд. Было 10 часов утра. Я решил тотчас же вернуться в Жизор и там позавтракать. Пока я шел по рельсам, я все время твердил про себя: «Жизор, Жизор, кажется, я знаю здесь кого-то. Но кого? Жизор. У меня должен быть приятель в этом городе». И вдруг одно имя сверкнуло у меня в голове — Альберт Марамбо. То был мой товарищ по гимназии, с которым я не встречался по меньшей мере лет 12. Он был врачом в Жизоре. Иной раз он писал мне и приглашал к себе. Я всегда отвечал обещанием и никогда его не исполнял. Ну, воспользуюсь теперь этим случаем. Я обратился к первому встречному. «Не знаете ли, где живет доктор Марамбо?» Тот ответил без запинки, с протяжным нормандским акцентом: «Улица Дофины». Действительно, я нашел на двери указанного мне дома большую медную дощечку, на которой оказалась фамилия моего бывшего товарища. Позвонил. Но вышедшая служанка, девица с волосами желтого цвета, очень медлительная в движениях, повторяла с тупым видом: «Нету дома, нету дома». Я слышал, что в доме звякают вилками и стаканами, и потому крикнул: «Эй, Марамбо!» Отворилась дверь. И из нее выглянул толстый человек с бакенбардами, с недовольным видом и с салфеткой в руке. Разумеется, я бы не узнал его. Ему можно было дать по крайней мере 45 лет. И в одно мгновение мне представилась по его виду вся провинциальная жизнь, от которой люди тяжелеют, толстеют, старятся. В один миг, прежде чем я успел протянуть руку приятелю, я понял весь его образ жизни, характер его ума, его мировоззрение. Я угадал продолжительные обеды, округлившие его живот, и часы после обеденной дремоты в состоянии отупения от тяжелой пищи, политой коньяком, и мутные взгляды, обращаемые на больных, когда мысли заняты каплуном, который жарится на вертеле. Мне ясно представились его толки по поводу кухни, сидра, коньяка, о том, как надо готовить некоторые кушанья и как размешивать некоторые соусы. И все это по одному взгляду на его красные откормленные щеки, тяжеловесные губы, по тусклому блеску его глаз. «Не узнаешь меня? Рауль Абертен!» Он обнял меня и чуть не задушил. Первыми словами его были: «Надеюсь, ты еще не позавтракал?» «Нет». «Вот хорошо. Я как раз сажусь за стол, и у меня чудесная форель». 5 минут спустя мы оба сидели за завтраком. «Ты остался холостяком?» — спрашиваю я.
«Еще бы!»
«И не скучаешь здесь?»
«Нет, не скучаю. Я занят. У меня больные, друзья. Я вкусно ем, здоров, люблю похохотать, поохотиться, живу помаленьку».
«В этом городке жизнь должна быть чересчур монотонна».
«Нет, мой друг, если уметь себя занять. В сущности, маленький город — то же, что большой. Происшествия и развлечения здесь не так разнообразны, но мы придаем им больше значения. Знакомства не так многочисленны, но мы чаще встречаемся. Когда знаешь в улице каждое окно, то оно занимает и интересует гораздо больше, чем целая улица в Париже. Знаешь, маленький город — это штука забавная, очень-очень забавная. Да вот тебе этот городок, Жизор, я знаю его как свои пять пальцев, со дня его рождения и до сегодня. Ты не можешь себе представить, до какой степени забавна его история.
Ты сам из Жизора?
Я? Нет. Я из Гурнея. Это сосед и соперник Жизора. Гурней для Жизора — то же, что Лукул для Цицерона. Здесь все делается, чтобы прославиться. Нас называют надменными жизорцами. В Гурнее все для брюха. Гурнейцев зовут обжорами. Жизор презирает Гурней, а Гурней смеется над Жизором. О, эти места прикомичны!
Я заметил, что мы едим нечто действительно изысканное. Яйца всмятку, завернутые в слегка замороженное желе из мяса, пропитанное ароматом зелени. Чтобы польстить приятелю, я даже прищелкнул языком. «Вкусная штука!» — он усмехнулся.
«Для этого нужны две вещи. Хорошее желе, которое трудно получить, да хорошие яйца. О, хорошие яйца! Какая это редкость! Знаешь, чтобы желток в них был слегка красноватый, вкусный. У меня два птичника. Один специально для яиц, другой для живности. Я откармливаю своих кур особенным образом. На этот счет у меня свои взгляды. В яйце, все равно как в мясе каплуна, быка или барана, как в молоке, как во всем решительно, можно открыть и разобрать на вкус самый сок. Самую квинтэссенцию того корма, который давали животному. О, если бы на это больше обращалось внимание, насколько мы ели бы лучше!» Я смеялся. «Ты, значит, лакомка?» «Еще бы! Только глупцы не лакомки!» Лакомкой делаются, как делаются артистом, образованным человеком, поэтом. Язык, мой друг, орган деликатный, совершенный и почтенный, не менее, чем глаз или ухо. Не иметь вкуса — значит не иметь отменной способности, способности разбираться в качествах пищи. Это все равно, что быть лишенным способности оценить качество книги или произведения искусства. Равносильно лишению одного из существенных чувств, части человеческого превосходства. Не иметь вкуса — значит принадлежать к одной из бесчисленных категорий людей немощных, неуклюжих, глупых, из которых состоит наша раса. Словом, это значит иметь глупый рот, как бывает глупая голова. Человек, который не может отличить лангусты от омара или селедки — этой превосходной рыбы, которая заключает в себе весь смак, все ароматы моря, от макрели или от мерлана, или любой сочной груши от дюшес. Такого человека можно сравнить с тем, кто путает Эжена Сю с Бальзаком. Симфонию Бетховена не отличает от какого-нибудь военного марша, сочиненного полковым капельмейстером, а Аполлона Бельведерского от статуи генерала де Бланмона.
Что это за генерал де Бланмон?
А, в самом деле, ты этого не можешь знать. Видно, что ты не из Жизора. Друг мой, я сейчас говорил тебе, что жители нашего города называют надменными жизорцами. И никогда еще никому не давали столь заслуженного эпитета. Но сперва позавтракаем. А потом я тебе порасскажу о нашем городке, да и покажу тебе его.
По временам он умолкал и медленно проглатывал полстакана вина, на который поглядывал с нежностью, опуская его на стол. Забавный был у него вид, с подвязанной салфеткой, с покрасневшими щеками, разгоревшимися глазами, с бакенбардами, как-то радостно обрамлявшими рот, занятый своей работой. Он заставил меня есть до отвала. Потом, когда я хотел вернуться на станцию, он подхватил меня под руку и подтащил по улицам. Над городом, который носит милый провинциальный характер, господствует крепость. Самый любопытный памятник военной архитектуры XII века, какой имеется во Франции. Город, в свою очередь, господствует над длинной зеленеющей долиной, по которой пасутся, задумчиво пережевывая свою жвачку, тяжелые нормандские коровы.
«Жизор», — — говорил мне доктор, — имеет 4000 жителей, расположен на границе Эры, и о нем упоминается уже в записках Юлия Цезаря, где он носит название сперва Цезария Острюм, потом Цезарциум, Цезорциум, Гизорциум, Жизор. Я не поведу тебя осматривать римский лагерь, следы которого еще можно хорошо различить. Я засмеялся. Друг мой, мне кажется, что ты страдаешь специальной болезнью, которую тебе, как медику, следовало бы изучить. Ты болен патриотизмом своего прихода. Он круто остановился. Друг мой, патриотизм своего прихода — ничто иное, как патриотизм естественный. Я люблю мой дом, мой город и мою провинцию в обширном смысле слова, потому что и в ней я еще вижу все привычки моей деревни. И если я дорожу границей, если я ее защищаю, сержусь, когда сосед переступает через нее, то потому, что в этом чувствую угрозу моему дому, потому что граница, которую я никогда в глаза не видал, не что иное для меня, как путь к моей провинции. Вот я нормандец, истинный нормандец. Ну и, несмотря на всю мою злобу к немцу, на все желание отомстить ему, я не питаю к нему инстинктивной ненависти. Такой ненависти, какую я питаю к англичанину, моему истинному врагу, наследственному врагу, естественному врагу нормандца, потому что англичанин попирал своими ногами эту землю моих предков, 20 раз грабил и опустошал ее, и потому что ненависть к этому коварному народу перешла ко мне от отца. Стой! Вот! «Статуя генерала».
«Какого генерала?»
«Генерала де Бланмона. Нам нужна была статуя. Недаром же нас называют надменными жезорцами. Вот мы и открыли у себя генерала де Бланмон. Но посмотри на витрину этого книжного магазина». Он подтащил меня к витрине, в которой выставлено было 10-1.5 желтых, красных и синих томиков. Прочитав их заголовки, я так и прыснул. «Жезор», «Его происхождение», «Его будущее» и так далее. Сочинение господина М.Х., члена многих ученых обществ. «История Жизора», «Аббата А.», «Жизор от Цезаря до наших дней», сочинение М.В., землевладельца. «Жизор и его окрестности», сочинение доктора С.Д. «Знаменитости Жизора», специальное исследование.
«Друг мой», — заговорил Марамбо, — «года, понимаешь ли. Одного года не проходит, чтобы не появлялась новая история Жизора. Сейчас мы имеем 23...»
«А жизорские знаменитости?» — спросил я.
«О, всех мне и не перечислить. Назову тебе только главных. Во-первых, у нас был генерал де Бланмон. Потом барон Давилье, знаменитый керамист, исследовавший Испанию и Балиарские острова и открывший для коллекционеров восхитительные испано-арабские фаянсы. В литературе мы имели весьма заслуженного журналиста, ныне умершего, Шарля Бренна, а среди благополучно здравствующих писателей я могу указать на выдающуюся личность, на редактора руанского новелиста Шарля Лапьера. Да есть еще много других, много других».
Мы шли по длинной улице, слегка спускавшейся под гору. Из конца в конец ее заливали жаркие лучи июньского солнца, загнавшие всех жителей по домам. Вдруг мы заметили в самом конце ее прохожего, который шел заплетающейся походкой подвыпившего человека. Он подвигался к нам навстречу, свесив голову на грудь, размахивая руками, шатаясь на ногах. Периодически после каждых 3, 6 или 10 мелких быстрых шажков он делал остановки. Когда энергический размах увлекал его почти на середину улицы, он вдруг останавливался, покачиваясь из стороны в сторону, словно в нерешимости, что ему предпринять. Упасть ли или сделать новое усилие? Затем, после минутного раздумья, он разом устремлялся в каком-нибудь направлении. Иногда он натыкался на стену и будто прилипал к ней, будто пытался протиснуться сквозь нее в дом. После этого он обыкновенно оборачивался и осматривался вокруг, с разинутым ртом, жмурясь от солнца, а там опять, одним движением, отделившись от стены, он пускался в дальнейшее странствование. Желтая собачонка,
Тощий шпиц бежала за ним и лаяла, останавливаясь при каждой его остановке и следуя за ним тотчас, как только он пускался в путь.
«Ага», — заметил Марамбо, — «вот избранник госпожи Гюссон».